Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. В студии радио «Вера» Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в гостях артист Юрий Григорьев, благодаря которому
наше детство прошло.
Было раскрашено просто какие-то немыслимые краски, потрясающие. Не так много на нашем советском телевидении было программ, которые адресованы именно вот тебе, там, когда тебе 2 года, 3 года и так далее. Вот «Спокойной ночи, малыши» были такой программы. Мы тут, кстати, посчитали с Лешей перед эфиром, что Хрюша-то уже 46 лет.
Вот он же, старше всех Филя, ему почти полтинник.
Вот. А Каркуша — это такая леди бальзаковского возраста, ей 36. Да, то есть это на самом деле потрясающие вещи, да, и дай бог, чтобы вот этот формат, он как-то, ну, просто греет душу, вот эти воспоминания, они такие какие-то совершенно особые, да.
Но мы про разные взгляды на театр хотели поговорить до перерыва. Алла уже напомнила, у нас в гостях была замечательная актриса Екатерина Васильева.
А что Катя рассказала?
Глубоко верующий человек, да. Она говорила о том, что театр – это, ну, как сказать, это же вот вторая религия фактически. И если ты целиком и полностью театру принадлежишь, там, душой, сердцем, мозгами, всем, то это такая своеобразная форма, ну, как сказать…
Зависимости.
Да, не берусь сейчас…
воспроизводить точные слова, но
смысл
форма
такой.
Зависимости, да. Она говорила, что когда ей приходится выходить на сцену, когда ей приходится сниматься в той или иной картине, она не играет персонажа, а она такая, как она в жизни. Она соглашается на ту роль, только на ту роль, которая ей близка по ее характеру.
Вот, а режиссер, например, требует безусловного подчинения, и здесь тоже возникают несостыковки.
Конечно.
И так далее. А для вас это органично получается, да?
Ну, вы знаете, каждый ведь по-своему проживает свою жизнь, и в театре тоже. Ну, я никогда не замыкался на театре. Я с радостью принимал все, что театр мне давал. Но при этом у меня была и своя жизнь другая, поэтому у меня не было такой зацикленности на театр. Поэтому у меня, если что-то в театре происходило, то я последним обычно это узнавал. Юра, ты с ума сошел, у нас тут шубы пропали. Какие шубы? Боже мой, о чем вы? Я сейчас со съемок пришел. Вот, и в этом было мое, наверное, такое другое счастье еще. Поэтому, я не знаю, я этого не ощущал. Ну, может быть, для женщины, к тому же, еще по-другому восприятие этого, чем для мужчины.
Да, кстати, это тоже.
Может быть.
Важный
вот,
фактор.
Кстати говоря, да, в вашем таком длинном списке ролей, сыгранных в «Рамте», есть роль в спектакле «Идиот». Вы играли там Тоцкого, да, и это вот как раз-таки человек с такой очень, как это сказать, сомнительной репутацией. Человек, который является совратителем, да, и вы говорили, почему вас взяли в «Спокойной ночи, малыши», вас взяли туда за добрые глаза.
Тоцкий с добрыми глазами,
да.
Ну вот он, да, а иначе как?
Как вам себя было ощущать в этой роли?
Вы, кстати, адаптировали «Идиота» для такого детско-юношеского?
Нет, нет, этого не было. Это был совершенно взрослый, очень необычный и интересный спектакль. Один из тоже спектаклей, которые как бы в память врезались. Он необычно был построен, потому что меня друзья спрашивали: слушай, у вас же кто, балетмейстер, да, постановщик-то, режиссер? А текст-то будет вообще?
Действительно.
Успокаивал, да, текст будет, не волнуйтесь, просто периодически у нас это перемежается пластическими такими вставками, этюдами, танцами, которые раскрывают или дополняют содержание. Это был действительно очень интересный эксперимент у нас в театре, и, к сожалению, не так долго шел там по каким-то внутренним там каким-то проблемам, но это было безумно интересно, и, кстати говоря, он дал возможность себя почувствовать совершенно другим, свои возможности пластики, потому что я танцевать всегда с детства любил, а там получилось, ну, такой западный вариант хореографии, с ним познакомиться, потому что, ну, замечательный режисс Абадио. У вас кто режиссер? Режисс. Нет, ну, понятно, что он режиссер. Как? Режисс. А что? Ну, как о вас, тут здесь режисс. Режиссер-режисс. Вот, замечательно было. Интересно очень работать. Необычный такой очень западный подход к театру. Но он натолкнулся на наш театр. На то, что там воспитал Алексей Владимирович. Потому что вот эти внутренние все взаимоотношения в сценах, действенные линии персонажей, фактически это разбиралось в первую очередь самими актерами, которые там были заняты. И поэтому мы принесли туда русский театр, а режисс, он принес такой западный интересный взгляд.
Интересный микс получился. Так как вам роль Тоцкого?
Да, вы знаете, мне не привыкать. Я пришел в театр, и первая роль у меня была замечательная такая. Черный ефрейтор в «Молодой гвардии». Садюга такой. Очень милый человек. У меня накануне, вот завтра спектакль «Молодая гвардия», у меня сегодня уже портилось настроение, потому что, ну, вот поначалу это отсутствие опыта еще и профессионализма. У меня жутко портилось настроение, потому что завтра опять этого мерзавца. Как? А потом, когда я нашел ключик, когда я начал над ним издеваться, над этим своим черным эфрейтором, вот тогда все пошло.
То есть вы его играли, а внутренне при этом издевались.
Когда же «Молодая гвардия»? А над Тоцким тоже еще издевались? Придумаю, а?
Над Тоцким тоже издевались?
Тоцкий бедный несчастный человек, у него уже жизнь поиздевалась. Что надо?
А как он поиздевался над жизнью и окружающими?
Да, он там славно, да, у Достоевского. Но я нашел тоже такое отношение к нему. Я, ну, не то, что издевался, но... То, что я явно показывал всю его, эту подленькую душу, раскрывал так, чтобы увидели всю эту изнанку, я постарался, мне показалось, что получилось.
А какая роль для вас самая интересная вот, за вашу творческую биографию? Может быть, самая сложная? Как правило, то, что сложно дается, потом долго запоминается и дорого ценится.
Ну, я вам должен сказать, что не так давно у меня была... Ну, каждая по-своему. Да? Как вы думаете, вот капитан Врунгель? Как это? Значит, когда я получил роль, ну, там только 40, в начале 47 листов, потом стало 42 или 43. Вот. Ну, и когда начал читать, то выяснилось, что это все моя роль. Mm. Uh-huh. То есть, если взять чисто мой текст в этой пьесе, то я думаю, из там 42 листов, ну, наверное, 37 мои.
Ну, вообще, заметный персонаж в этом произведении.
Да, такой существенный. И это было невозможно. Я все время должен был говорить. А так как на выпуске второй артист ребра себе там трещины получил, она оказалась еще и опасной роль, потому что мы там лазим, яхта же.
Он повредился именно...
Да, прямо на репетиции.
Наверное, белок спасали,
как-то
да?
Как-то там вот да, что-то да. такое, да, там угу. с ним произошло. И залезая, он наткнулся там на что-то. Вот, короче говоря, я остался один. И вы представляете, да? Ну, там утром, вечером прогон, и я непрерывно говорящий. Вот, потом я своих друзей звал к себе на премьеру, говорил, слушай, вот если я тебе еще не надоел своим голосом, приходи, послушай. Потому что я непрерывно говорил. Но, с другой стороны, это замечательный опыт. У меня есть мысль еще об одном моноспектакле. Ну, посмотрим, как
получится. А «Капитан Врунгель» это недавно было, да?
Ну, не так давно, да. 4, что ли, года назад.
А, ну, вы уже не играете его?
Нет, нет. Сейчас он снят.
А скажите, пожалуйста, когда вы участвовали в работе телеканала «Радость моя», там был проект, когда вы выезжали в разные города и веси, исследовали окрестности для того, чтобы рассказать его. Один...
Кстати, говорят, да-да-да-да-да. Вот, я вот... забыл уже даже.
«Пройти 100 дорог» называется.
Да. Да, пройти 100 дорог.
И мы заезжали, вот скажем, Ивановская область. Едем, деревня, дальше дорога, деревня, дальше дорога. Деревня, дальше дороги нет. Вот здесь и снимали. Вот заезжали в самые глубинки, боже что мой.
То есть вы специально в такие экстремальные ситуации себя ставили, чтобы там что-то начинало получаться?
А какой смысл? Какой смысл? Рассказать о России, которую мало знают. О нашей глубинке. Мы живем Москвой, Питером, Владивостоком. То есть вот
хорошо,
то, что крупное,
если Владивостоком.
Большое.
А мизансценически как это выглядело все?
А мы приезжали, и вот там мой тезка, дядя Юра такой был. У него, ну, он удивительный просто. Обо всем, что вот, вспоминаешь, оно просто такое внутри тепло разливается. Поездки дали возможность увидеть наших русских людей, которые нигде не видны, о них никто не знает, они живут в самой-самой глубинке. Вот как они живут-то? И вот этот дядя Юра, скажем, там две алевтины, ой, я не могу.
А это вы спонтанно приезжали? Как-то нет, рандомно как-то... точка на карте была?
Нет, как правило, мы все-таки узнавали там город Павлов. Боже ж ты мой. Кто знал, что там столько увлечений? Лимонами увлекаются, ножами увлекаются, канарейками увлекаются. Перечислять долго можно.
В каком
что
смысле
там?
увлекаются ножами, канарейками и лимонами?
Лимоны многие жители, да, этого города.
Выращивают.
Вы идете
лимоны
по улице и смотрите на окна, а там лимоны.
Нижегородская область, Павлово-на-Оке.
Потрясающе.
Город между Нижним и Муромом.
А спасибо, ножи что какие просветили, они коллега, делают?
Но... Сумасшедшие ножи, красивые, с какими-то там туманами, разводами.
Подождите, а вы, получается, вы выясняли, вы проводили исследование, почему в этом городе, Павлове, люди выращивают лимоны?
Нет.
Нет?
Нет. Мы приходили к конкретным людям. Ага. Калли, вот кому-то еще. И узнавали, а как они живут, что их интересует, а почему родилось это увлечение. Мы так, с ними разговаривали.
Так-то вся страна знает, что в Павлове автобусы выращивают.
Вполне успешно.
Пазики, да.
Да, а и что вы для себя вынесли, да, что вы выносили, что вы узнавали нового о людях?
Удивительная наша страна. Раз за разом ты понимаешь, как удивительна и многообразна наша страна. И какие люди замечательные. Удивительный, действительно, там две алевтины. А, мы ехали из Москвы, поэтому спланировать время приезда не знали. А, значит, режиссер сказал, что часам к трем приедем, хотя, ну, это не могло быть по определению. Значит, уже к пяти приедем, с трех часов эти две алевтины, это бабушки. Одной вчера 80 было, а у следующей скоро должно было быть. Вот они, две пивуньи, уже ждали, значит, нас с трех часов сидели. Мы приехали. Чтобы не соврать, часов 8. Темно уже было. А они только вот буквально за полчаса до этого разошлись. Ну, видно, не приедут. А они разложили свои удивительные кружева какие-то, украшения от своих бабушек, дедушек, там, что пришло к ним, из сундуков вынули, разложили. А они в этом выступают. В том, что прабабушка там когда-то пела где-то, вот они в этом же сейчас выступают. Пивуньи какие, боже мой. А что они отвечают? Замечательно. Там я часто задавал вопрос. Скажите, а вот в вашем представлении, что такое счастье? Сколько ответов? Ну, пусть наши слушатели откроют сайт «Радость моя», и там есть эти наши, кликают эти картинки наших программ, послушают этих людей. Это заслушаешься.
А как вам какой ответ больше всего запомнился, что такое счастье?
Больше всего женщина сказала: «Счастье? Да что же это за счастье? Я и не знаю».
Ага, я не знаю.
Она прожила там от деревни последней по речке, которая петляет. Так, если напрямую, там, я не знаю, там, наверное, километра нет. Долго-долго мы плыли по каким-то каналам там непонятным. Приплыли, значит.
Это где?
Не могу сейчас вспомнить. По-моему, это Вологодская губерния наша. По-моему, там. Топка, змеи и деревушка. Из 14, по-моему, домов, два жилые. Вот она там живет. Не хотела ничего говорить. Долго-долго. Да мы не бабушка, мы камеру вообще тут уберем далеко. Ну, если вы не расскажете, кто же расскажет? Уговорили все-таки. Она начала рассказывать про свою жизнь, как она там с 7 лет уже работала, с 12 уже просто официально в колхозе она работала. А ей уже трудодни выписывали. Вот. И как она вышла замуж. Я говорю, ну, наверное, это-то. Да нет, это ж только работа все была. Но если там в других местах, там, в Белгородской области, там, расспрашиваю, ой, а молодость-то как прошла? А я как раз получилось, что одно за другим были поездки, и под впечатлением вот этой бабушки, у которой счастья вообще и не было, она не знает, что это такое, спрашиваю здесь, он говорит, ой, так молодость-то, ой, мы тут пели того по ночам-то.
Зажигает.
А когда же спали-то? Да, спали потом. Когда потом? Да тебе не важно, там, прикорнешь на 15 минут, да и ладно. Вот, а мы, ну, и вечером там с гармонию по деревне.
Может быть, просто кто-то помнит, а кто-то уже забыл, что так было? Ведь, наверное, у той бабушки из Вологодской области тоже, возможно, было нечто подобное.
Вы знаете, нет, если бы вы посмотрели ей в глаза, вы бы поняли, что это жизнь ее такая. Тяжелая. Она, ну, я просто этого эфира не хватит пересказывать все перипетии, которые она рассказывала.
Ну, можно зайти на сайт да посмотреть.
Да, да. Это стоит того. А вот это, да, не договорил. Хочется про этого дядю Юру, который, он совсем лысенький такой, ну, чуть-чуть там что-то такое сзади. Вот. И когда он улыбался, у него от уголков глаз разбегались лучики и загоралось солнце. Это всепоглощающее такое, заливающее все вокруг добротой, удивительной. А я у него спрашиваю, как же вы тут один живете-то? Ну, вот сейчас-то да, вот да, в прошлом году-то переехала, а так тут со мной была вот по соседству, соседка там Валентина жила, да. Ну, вот мы так с ней друг другу помогали. Я говорю, а как же вы, ну, а зимой? Тут же никто сюда, кто доберется-то? Дороги, наверное, не чистят? Не, какой там, не чистят. Я говорю, а кто? А почтальон. Я и прошу, там, когда хлебушка принесет там, вместе с пенсией, вот, или там нужно лекарство. Я говорю, ну, давайте мы вам, хотя ребята мои, там, все, кто со мной был, там, операторы, давайте мы, а у него козочки, давайте накосим. Я говорю, не-не-не, я сам, а что ж я-то буду делать? А он со мной полчаса на заваленке-то посидел, он вставал минут 20, разминал ногу, которая у него болит. Но нет, я сам. Журавль, колодец, сломался журавль уже, древний. То есть доставать нужно ведро, да, веревкой и таскать. Он говорит, давайте мы вам натаскаем воды-то. Не-не, ребятушки, нет. Вот ему ничего не надо, он сам все сделает. Удивительный, солнечный человек. Живет в последней деревне, где дорога кончается.
В Ивановской области.
Угу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Артист Юрий Григорьев сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас такой вот очень светлый разговор получается.
Многогранный, я бы сказал. Начали с «Спокойной ночи, малыши», сейчас говорим про Россию. Так здорово.
Юрий Герасимович, а получается, что эти люди, они совсем не ропщут на то, что у них тяжелая жизнь, про них никто не помнит, о них, к ним доходит только почтальон, они живут там, где заканчиваются дороги, у них нет воды, нет практически ничего. А как вообще, вот, а как они себе там, не знаю, ну, вопросы, может быть, это наши там проклятые все там достоевщина и интеллигенщина, когда мы начинаем...
А я давно говорил.
Он давно говорил, да, там, смысл жизни, там, что-то сделать, и так далее. А вот они же просто живут.
Многие знания.
Лишние знания, многие скорби. Вот.
Да, да, да.
Не лишние, многие. Это правильней. Лишние, как лишние знания? А какие лишние, а какие не лишние? Это делить надо.
Ну, вот вы рассказываете, каждый человек как поэма.
Ну, так и есть. Так и есть. Вот с кем встречались, ну, поразительные эти судьбы. И я думаю, что в этих судьбах очень хорошо проявляется наш вот русский характер, наш менталитет российский.
А в чем он?
Понимаете, это, я думаю, что то, что не ропщут, это действительно от характера нации, да, всего народа, но и, безусловно, благодаря вере, что дал Господь, то и принимает.
А вера есть?
Есть. Есть.
Они же советские люди. Как это? Откуда это?
Вы знаете, нет.
Это не советские люди.
Это не советские люди. Это как раз люди. Постсоветские, которые, к счастью, благодаря нашим бабушкам и нашим женщинам, сохранили нашу веру.
Надсоветские такие.
Кто сохранил веру-то в советские времена?
Ну, белые платочки, да.
Да, женщины, наши женщины, и в первую очередь бабушки.
У них же никогда по-другому не было. Что бы ни происходило в стране, кто бы ни был наверху у власти, у них всегда не будет дороги в это последнее село, у них всегда это село будет таким, какое оно есть.
Некая константа бытия такая.
С ним ничего последние там лет 80 не происходило, кроме того, что оно планомерно уходило.
Оно просто разрушается, и скоро его не будет. Вот в этом катастрофа-то.
Да, да, уж это я посмотрел. Та же Ивановская область, когда едешь по ней, ощущение, что, ну, неделю назад война закончилась.
Угу.
Там разные места.
Разруха.
Есть. Ну да,
в общем. Разруха. А в Вологодской области, господи, вы говорите про наших русских людей. Значит, бедный, нищий колхоз, который один из большинства, которые все уже разрушены. Там я приехал там год назад, там председатель соседнего колхоза все заложил в банк. Причем все об этом знают, за, там, не помню, 60 миллионов земли. Ну, все, что принадлежит колхозу, заложил туда. 20 миллионов вернул наличными, обналичил в банк, кому нужно было. Вот, и колхоза не стало. А рядом вот этот колхоз. И там такой Николай. Простой мужик, который никогда и не был председателем. А меня попросили, говорят, слушай, больше-то некому. Вот, все же спиваются уже, работы-то нет, этого нет. Может, возьмешься? И он взялся. И для того, чтобы скот у него, там, стадо, 120 коров. Вот. И как-то надо выживать, и надо как-то организовывать. А денег на молочную ферму нет. А там вот эти пластиковые трубы, по которым когда-то там эти доильные аппараты, все это. Вот он все это забросил, вспомнил, что делали деды. И у него в центре огромного вот этого коровника стоит из нержавейки корыто большое. Корова, когда захочет попить, она сама подойдет. Ясли все убрал. Их неудобно обрабатывать, вывозить оттуда все. Вот просто ровные две такие, там сама дорога в середине, по которой трактор ходит. И здесь, который сметает сюда все, весь навоз, все это. Есть трактор, который разбрасывает сено. Вот они сами, коробушки, уходят попастись. Потом возвращаются, когда хотят попить. И когда им нужно подоиться, они сами, маленький предел такой сделан, пристрой. Там, по-моему, на 8 коров, на 8 мест доильные, значит, там стоят эти аппараты. Вот, и они выстраиваются в очередь, коровушки стоят, пока, значит, вот их там. За счет этого нет необходимости ремонтировать бесконечно вот это вот оборудование доильное. Сократилось расстояние, когда молоко от вымени попадает в резервуар. То есть сразу меньше микробов, всяких нежелательных воздействий на молоко. Удивительной вкусности молоко. И вот он таким образом, вспоминая, то есть, ну что делать? Ну, все, тогда закрыть, все, и уехать куда-нибудь, опять же, там, в Москву, не знаю, в какой-то крупный город, и там выживать одному. А он все это на себе тянет. Значит, там у них то, что механ-бригада какая-то была когда-то. Приезжаем туда, там два мужика, которые тут же застеснялись, увидели, что мы с камерой, и ушли. Я говорю, а что не ушли? Да стесняются. А они в этот момент из каких-то обрезков железа делали совок для трактора. Покупать, говорит, дорого. Это совок, там, я уже не помню, там 25 тысяч. А мы вот взяли там от какой-то старой машины, там вот эта станина, там какой-то кусок металла. Вот он сейчас, у меня такие мужики, рукастые. Сейчас сделает этот совок. И все, не надо не тратить тут эти бешеные деньги. Лучше потратим там на что-то еще.
Потрясающе. Слушайте, ну вот парадокс. Вот смотрите, я думаю, например, о немецкой деревне, да, я тоже много поездила там по разным городам и весям в Германии, и там, в общем-то, чистота, опрятность, и нет разрухи. И я думаю, что здесь еще загадка не только в том, что вот разница, скажем, не только в том, что у нас по-разному выстраивалась история, да, у нас тут был Советский Союз, который развалился, вот, а у них, в общем-то, там правовое сознание и прочее. Здесь разница именно в менталитете, что немец, он не потерпит того, чтобы вокруг него там кто-то распродавал.
Очень вот... мы большие, очень. Это нас, всю нацию как бы очень так расслабило. Знаете, когда просторы, когда вышел я и сколько вижу, пошел гулять по своей земле. Не тут же уперся в заборик соседа, Клауса, который тут вот сейчас штакетничек так подкрашивает. Вот. А эх, пошел куда-то. Я не оправдываю этим. Нет, нет, конечно, безалаберности у нас, у нашего характера. Ой, мать честная. И это и сегодня сказывается. Ведь сегодня наша страна стоит на перепутье. На перепутье от того, что мы сегодня сделаем, наше будущее решается.
Ну да, это так было во все времена. Мы, по-моему, уже очень давно на этом перепутье находимся.
Нет, такого вызова никогда не было.
Думаете?
Когда весь Запад решил нас наказать, проучить за то, что мы решили по-своему жить. Ух, такого не было.
А что касается, вот вы рассказали о своем духовнике, да, угу. Я так понимаю, что человек все-таки очень важную роль в вашей жизни играет.
Ну, тоже батюшка, отец Николай в толмачах, ну что вы.
А, понятно, отец Николай Соколов.
Да-да, угу. Протоиерей Соколов.
А вы, чему вы у него учитесь?
Ой, это не, учиться не научиться этому. У него удивительная мудрость, она какая-то и житейская, и от того, что вот батюшка, наставник, оттуда к нему пришла мудрость.
А у священников есть какая-то особая вот, да, мудрость, вы считаете, что вот Господь дает?
Безусловно. За... Вы представляете, когда такое количество людей приходят и рассказывают, исповедуют свои проблемы, свои грехи, сколько он вмещает в себя этих несчастий, горестей,
и проживает
грехов,
их вместе с людьми,
которые...
Да.
Ну, конечно, он же все через себя пропускает. Ой, это батюшка уникальный, и проповедник.
Лично вам что он дает? Вот, вот вам для вашего роста, для вашего, ну, если можно так сказать, и духовного
он,
роста.
Он меня просто наставляет. Наставляет, он подсказывает мне верные шаги в определенные моменты моей жизни. Вы представляете, я пришел как-то к нему, говорю, батюшка, больше не могу. Вот что-то меня просто вот... как быть в этой ситуации? Я хочу это. Не-не-не, Юр. И как-то так мягко очень. Он есть очень строгие, да, батюшки? Он не строгий. Наверное, мне, ну, не знаю, по моей немощи, что ли, дан такой батюшка. Скорее всего, да. Он очень мягко меня наставляет. Нет-нет-нет, Юр, ну, давай подождем, что-то это. Проходит время. 10 раз я убеждаю, что он прав.
А вот духовник, это же все-таки человек, который ведет ко Христу.
Ну, как же?
Да, а...
Он меня ведет куда?
Да, а как вот вы себя ощущаете на этом пути? Насколько для вас это важно в жизни вообще? Насколько, вот, например, да, мы с вами говорили о театре. Это очень важная такая составляющая вашей жизни. А эта часть?
Ну, как, без этого невозможно. Я не представляю себя без веры. Без веры, ну, а вера – это все, что связано с этим, это храмы, куда я хожу, я очень люблю бывать в Андрониковом монастыре, в Троицком храме, там тоже…
Знаменное пение.
Там знаменное пение, когда там «Отче наш», я пою, то есть, наоборот, веру я пою, потому что нам как бы более привычное все-таки, а вот «Отче наш» не могу никак привыкнуть к этому распеву, я, ну так, проговариваю. Вот, а там замечательный тоже батюшка, отец Анатолий, он как бы вот, ну, почти мне тоже наставник второй, потому что, когда на исповеди с ним, тоже о чем-то советуюсь, тоже очень, при том, что он намного моложе. Да вообще, это такое счастье, что в нашей вере, в нашем православии такое количество замечательных наставников. А когда звучит какая-нибудь проповедь отца Смирнова, ну, потрясающе.
А как вы к таланту к своему относитесь в связи с... Вот в контексте веры именно, как вы это воспринимаете? Есть же в Евангелии слова о таланте.
Ну, зарыть нельзя, поэтому я и мучился, и поэтому к отцу Николаю Гурьянову приходил. То, что дал Господь, надо реализовывать. И, ну, и, по крайней мере, я точно знаю, что это мне дано. Да, оно наполнено тем, что, опять же, от моих родителей, от Господа мне дано умение любить, быть добрым, то, что вы говорите, светлым. У меня в театральное училище меня приняли забавно, знаете, там такая графа «За что?». Там, за какой-нибудь темперамент необычный, там, за обаяние. Там,
такая симптоматичная графа, за что?
Никогда не подумаете даже, за что такое может быть. Вот у меня написали «За чистоту». Я такой был с шапкой волос, такой Есенин. Вот они больше вроде, а за что берем?
Действительно.
Придумали такое, за чистоту. Какая там чистота, бог с ней. Вот, но... Это было тоже необычно и приятно.
Спасибо вам большое, что пришли к нам. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер».
И у нас в гостях Юрий Григорьев, актер, был. Всего вам доброго и еще раз спасибо.
Замечательный наш любимый дядя Юра.
Спасибо.
Да, и еще раз спасибо.
Спасибо
за наше детство и за спокойной ночи, малыши.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».